здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире «Большая стройка», в студии Антон Мастренков. И сегодня мы поговорим о программе реновации жилья в Москве, а точнее в одном из районов города, в районе Хорошово-Мневники. У нас сегодня гость, сооснователь консорциума iRenovation, архитектор Александр Вайсфельд. Вы можете принимать участие в нашей беседе с помощью СМС по телефону 8-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. В прямой эфир можно позвонить по телефону 8-495-73-73-94-8. И свои сообщения можно направлять в Твиттер «Собачка говорит МСК». Александр.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Итоги конкурса по программе реновации должны были подводиться уже в конце ноября, в начале декабря. Потом было принято решение о проведении целого ряда в публичных каких-то обсуждений на базе Москвы архитектуры. Вам, как архитектору, как участнику конкурса, вот это обсуждение, это дополнительный какой-то этап, дополнительный препон, или вы все-таки расцениваете это как позитивный шаг?
В какой-то мере мы можем заявить о том, что удлинение объявления победителей, принятие решений дало фору нашим конкурентам. Почему я так говорю? Потому что мы, как мы считаем, очень хорошо подготовились, и мы успели гораздо больше, чем многие, более глубоко, более плотно проработали вопрос. Однако появившееся время мы тоже не потратили впустую, а мы сосредоточились на работе с людьми, именно на том направлении, которое мы для себя избрали изначально как приоритетным. Это направление работы с населением, с гражданами, с жителями района, которые нам предоставили для исследования и для проектирования. И, собственно, вот в этом социальном векторе мы развиваемся на данный момент, ожидая итогов конкурса.
Ну, я знаю, что по ходу разработки своей концепции вы проводили встречи с местными жителями. Вот расскажите, какие все-таки запросы, какие пожелания поступали от жителей, и как в итоге вы их реализовали, воплотили ли вы их в конечную концепцию?
В самом начале, решая, какие может быть преимущества именно нашего консорциума в рамках работы над проектными задачами, мы избрали работу с людьми, с гражданами и обязательное получение от них обратной связи как некий приоритет и тот стартовый фундамент, который даст нам преимущество в рамках конкурса. Конечно же, мы понимали, что то, с чем мы столкнемся, будет для нас создавать некие дополнительные трудности, но также мы не могли рассматривать работу над градостроительным конкурсом в отрыве от непосредственно людей, с которыми мы и должны были взаимодействовать, для которых мы и делали этот проект. Поэтому мы проводили встречи с самого начала. На сегодняшний день было проведено суммарно 3 больших собрания, небольшие отдельные встречи, подробное анкетирование жителей. От них мы получили очень много информации, мелкой, малозначимой, важной. И эта информация помогла нам, собственно, сделать тот проект, который и выделил нас на общем фоне. Сейчас как-то нехорошо получается, я рекламирую.
Да? Ну, вот какие-то конкретные примеры могли бы привести? То есть, вот чего вас попросили сделать жители, что в итоге вот все-таки в вашу концепцию вошло? Может быть, дополнительно там школы, детский сад или наоборот какой-то парк?
Да, вот. Да, конечно. Ну, во-первых, мы сделали балконы. Балконы – это счастье, а счастье в жизни дано не каждому. люди очень хотели балконы, просили об этом, и мы это предусмотрели. Во-вторых, мы предусмотрели строительство сельскохозяйственного рынка в районе, потому что его не было. И для людей это оказалось очень важно. Практически все респонденты заявляли о необходимости создания такого рынка.
То есть это вот для ярмарок выходного дня, для фермерских каких-то?
Постоянные работы, да, постоянно действующий рынок. Это как раз не рынки выходного дня, которые сейчас разворачиваются, везде работают, а это именно постоянно действующее место, в котором и жители, может быть, тоже могли приходить и делиться своей сельхозпродукцией, потому что у многих есть избытки на приусадебных участках, ее куда-то надо девать, раздают обычно по друзьям, знакомым. Далее мы узнали, например, о таком немаловажном факте, о котором в техническом задании написано не было, и ничто, скажем так, на это не указывало. И мы не могли это знать, и никто не мог это знать, если бы жители нам об этом не сказали. Оказывается, дважды в год район наполняется приятными ароматами, в кавычках приятными, ароматами сероводорода, потому что там есть очистная станция, которая проводит, видимо, сезонные промывочные какие-то мероприятия, и в результате этого происходит выброс в воздух сероводорода. Я не могу точно сказать, насколько там превышает нормы ПДК, но факт этот есть, и жители на это пожаловались.
Соответственно, как можно градостроительно с этим бороться?
Реконструкция очистных сооружений. Мы же в нашем проекте разрабатывали также и инженерные мероприятия, и экономически просчитывали все это. И в том числе реконструкция очистных сооружений – это та часть, которая у нас включена в обязательные меры проектные. Более того, мы связались с соответствующими профильными организациями, получили от них информацию по этому поводу, и также узнали о плановых работах, которые там должны были быть. И эти все вопросы мы отразили у себя в проекте, учли.
У вас на вашей площадке попалась еще и набережная. Последние годы в Москве очень большое внимание уделяется реконструкции набережных. Что вы предлагаете на набережной в районе сделать?
Ну, во-первых, есть такое бюро «Остоженко», которое разработало типовые рекомендации для обустройства набережной в городе Москве, и они рекомендованы Москвой архитектурой к применению. Мы пользовались этой методичкой, скажем, назовем так этот документ. И, конечно же, мы предусмотрели для набережной обширный объем реконструкции. Начнем с того, что набережная требовала в любом случае очень серьезных работ по укреплению, потому что берег ползет в воду, и даже линия домов, которая стоит вдоль набережной, она находится под угрозой с точки зрения фундаментов, потому что это не эрозия поверхностных грунтов каких-то, то есть там почвопокровного слоя, а именно проблема с глубокими слоями грунтов. Это очень хорошо видно по деревьям, потому что если вы туда приедете и пройдете по Карамышевской набережной, вы увидите, что деревья имеют наклон более 40-45% в сторону уреза воды.
То есть я правильно понимаю, что помимо внешних работ, каких-то там, ну, может быть, велосипедных, пешеходных дорожек, потребуется работа еще по берегоукреплению? То есть,
что... Вначале, да. То есть сначала... Вначале, на старте, необходимо серьезно укрепить берег. И для этого требуются достаточно серьезные инженерные мероприятия. Не все жители, к сожалению, это понимают. Мы в данный момент занимаемся разъяснительной работой, и это связано с тем, что, ну, я понимаю позицию жителей, как москвич, когда начинается вырубка каких-то зеленых насаждений, тут же появляются экологи, активисты, которые начинают бить тревогу, и это правильно, правильно, что никто не остается равнодушным и не игнорирует такие события. Другое дело, что нужно разобраться, понять, что происходит, и в данном случае вот эти самые насаждения, которые там в большой массе находятся, к сожалению, требуют удаления и восполнения новыми посадками растений.
То есть компенсация
и крупномеров, в том числе.
Потом высадка.
Само собой, разумеется, мы не собираемся оставить после себя выжженную землю. Мы хотели бы сохранить природное состояние набережной, но вот сейчас та самая природа, она практически отсутствует, кроме вот этих вот аварийных деревьев, которые через 10 лет почти все придется вырубить. Там присутствует огромное количество зольных отложений. Говоря русским языком, весь берег засыпан несколько слоев углями от шашлыков. По ним ходишь. На них, естественно, напрямую ничего не растет. И экскрементами различного происхождения.
Домашних животных.
Не только. В общем, весьма плачевное зрелище, да, это, конечно, надо
приводить вот порядок. А вот вы говорите, то есть получается, что жители пользуются набережной как площадкой для отдыха, для шашлыков, например.
Для шашлыков, для барбекю.
А ваш проект вот предполагает какие-то площадки такие для стационарной? Во многих парках, кстати, устанавливают уже.
Само собой, разумеется. Более того, наш проект предполагает площадки для отдыха, включая площадки для барбекю, для шашлыков, говоря русским языком, не только на набережной, и там это обязательно будет присутствовать, но и даже во дворах и на местах общего пользования между домами. То есть, как, например, наш известный блогер Варламов писал и публиковал фотографии репортажа из Финляндии, из той же, где любой гражданин может выйти во двор и в специально отведенном, безопасном для этого месте пожарить шашлыки с друзьями, сесть и культурно отдохнуть, подчеркиваю, культурно.
То есть это предполагает все-таки и какие-то нормы безопасности, и специально отведенное место, специальные контейнеры для мусора, огороженные площадки.
Да, да. Для этого есть нормативы соответствующие, мы их все учитываем, и проектом и это предусматривается.
Вот возвращаясь все-таки к набережной, а не предполагаете, может быть, строительство какой-то дополнительной там лодочной станции или причала, чтобы можно было использовать потом, в том числе, как и транспорт?
Предложение не изучали проектные наши, да?
Я просто для того, чтобы вы максимально широко раскрыли концепцию.
Понял. То есть у нас предусмотрено, естественно, строительство пристани полнофункциональной, потому что существует программа развития речного транспорта, восстановление и развитие речного транспорта в Российской Федерации, в том числе в городе Москва. И в рамках этой программы речной транспорт по Москве-реке будет развиваться, появятся рейсовые регулярные водные трамвайчики, ракеты, я, к сожалению, не могу сказать, как это сейчас будет называться, какие конкретно будут ходить там катера и лодки, но транспорт будет развиваться. И когда-то так и было. Когда-то из Мневников можно было просто сесть на ракету и очень быстро доехать до центра и даже, по-моему, до района Зила, вот куда-то на туда, Нагатинский затон, да, туда можно было доехать, доплыть. И сейчас это все будет восстанавливаться. Соответственно, мы обязаны использовать этот ресурс, и проектно мы эту возможность предусмотрели. Более того, появилось такое отчасти модное нововведение, как баржи, баржи-пляжи, баржи-волейбольные площадки, которые могут пришвартовываться, либо проплывать, и также вовлекаться в пляжную жизнь на берегу реки, потому что мы живем на очень хорошей реке, и ресурсы ее полноценно не используем. В данном случае мы предусмотрели пляжи, мы предусмотрели площадки для активного отдыха, для пляжного волейбола. Мы зарезервировали природную естественную зону, потому что сейчас в лесополосе по набережной водятся белки. Я вот не помню, там еще по оценке какие-то были животные, не могу сейчас точно назвать. Конечно, это все хочется сохранить и приумножить.
Мы уже получаем сообщения от наших слушателей. Один из вопросов от 08-го. Какова этажность домов, которые вы предполагаете разместить вот на этой площадке?
Да, фундаментальное преимущество конкретно нашего проектного предложения заключается в том, что мы услышали от жителей, и именно жители нам об этом сказали, потому что первоначально мы думали несколько иначе, что люди не хотят селиться в башне. Никто не хочет жить в высотках. Искренних жителей. И поэтому мы ядро проекта сделали в среднем 7-8-этажным. Конечно, есть некоторые уплотнения, оно продиктовано техническим заданием, которое мы получили от устроителей конкурса. Мы не можем его игнорировать, мы обязаны ему следовать. И самым трудным было сохранить низкую этажность для жителей. Тем не менее, 100% коренных жителей, которые должны и согласились переезжать в рамках реновации, должны в нашем проекте получить малоэтажные дома, находящиеся в центре каждого микрорайона, а уплотнение и расширение, которое предусмотрено техническим заданием, мы поместили в небольшие башни до 19 этажей, расставив их по внешним границам района. Они, словно стражи, защищают от внешнего воздействия, от хорд транспортных, которые пронизывают весь район. Вот это внутренний мир.
Служит
внутренний,
таким щитом.
Да, защищает вот этот внутренний низкоэтажный уютный микромир, который сейчас сложился в районе. Вот мы считаем это основным преимуществом.
Еще один вопрос, который всегда волнует всех. Как вы решили вопрос с парковками? Все-таки есть концепция «двор без машин». В то же время машины все равно, это замечательно и здорово, но машины куда-то надо девать. Где их парковать?
Этот вопрос нам задавали на всех встречах с жителями, в том числе и на первой, где в основном вопросы задавали жители мы, но вот нам тоже об этом говорили и просили нас обратить на это серьезное внимание. Мы изначально, опять-таки, исходя из социального запроса, пошли по пути проектирования подземных парковок под всеми урбан-блоками. Урбан-блок – это общая часть двора, в которую входит набор домов, и двор, который эти дома образуют. Вот под всем этим двором, под всеми этими домами предусматривается подземный этаж, который полностью занимается подземной парковкой. Это решение позволило нам предусмотреть по одному машиноместу на каждую квартиру, что ощутимо превышает требуемые нормы.
Конечно, сейчас такого нет.
Да, всем должно хватить парковок. По нашему проекту въезд на эти парковки свободный. Вот нам задавали вопрос о том, будут ли это платные. К сожалению, это не находится в нашей компетенции. Но по нашему предложению, конечно, это должны быть доступные парковки, которые жители коренные будут использовать в свободном режиме.
Ваша концепция предполагает строительство каких-то дополнительных, может быть, дорог, проездов, каких-то связок, вот выездов, новой какой-то сети дорожной уже внутри самих кварталов?
Само собой разумеется, что мы предусмотрели новую сеть дорожного сообщения внутри кварталов. И она построена, во-первых, по принципу одностороннего движения, что позволит избежать заторов и какого-то ухудшения движения в дальней перспективе при еще большем увеличении количества частного автотранспорта у жителей района. А во-вторых, этот принцип позволяет избежать, что очень важно, транзитного движения через район. Мы не хотим, чтобы люди в случае затруднения движения на транспортных хордах пытались объехать эти затруднения через район, тем самым ухудшая транспортную обстановку внутри района. Поэтому мы построили систему движения таким образом, чтобы сделать транзит через район невыгодным для водителей, которые едут по транспортным хордам в какие-то дальние отдаленные точки.
То есть, чтобы в основном сами жители пользовались,
да,
только...
Да. То есть, мы не создаем барьеров, но мы делаем неудобным и невыгодным использование района для транзитных не только автомобилистов, но и пешеходов. Например, сами дворы выстроены таким образом, что барьеров в них нет, но пройти через них насквозь просто физически нецелесообразно, потому что все дворы подняты на уровень стилобата.
То есть это планировочным именно вот решением, с помощью стилобатов, без каких-то дополнительных шлагбаумов, без заграждений.
Да, вот этого ничего не нужно, мы стараемся этого избегать, чтобы пространство было визуально открытым и воспринималось свободно, чтобы вот этот воздух в районе сохранялся.
Про зеленые насаждения и про компенсационные высадки вот в ходе реконструкции набережной мы уже говорили, а вообще в самом районе новые скверы и парки появятся?
Ну, конечно, и этот вопрос нам тоже жители задавали, и вот, например, я сейчас веду от нашего имени линию ответов на вопросы в нескольких сообществах в Фейсбуке, в первую очередь в сообществах против реновационных мероприятий, и мы старательно и терпеливо разъясняем все аспекты самого мероприятия в принципе и деталей нашего проектного предложения в частности. О зелени спрашивают много. Многие смотрели, может быть, наш ролик в интернете и видели там не такое большое количество деревьев, какое они ожидали увидеть. Это связано просто с техническими возможностями. Мы не можем засадить визуальное изображение полностью зеленью. Просто мощности компьютеров не хватит, чтобы превратить это в мультипликацию. А что касается документарной части проекта, то озеленение очень обширное, об этом просили жители, и мы не просто сохраняем то, что есть, мы во многом заменяем это озеленение, потому что там есть низкосортовые больные деревья, которые просто не подлежат сохранению по естественным и нормативным признакам. Но мы восполняем и проводим очень интенсивное озеленение, появляются много аллей, все, где можно посадить растения, получает эти растения. В том числе проект предусматривает посадку серьезных крупномеров, и у нас появилась такая вещь, как зеленая улица. Она так и называется, зеленая улица. Она пронизывает весь район, все микрорайоны связывает в единое целое, не контактирует с дорожно-транспортной сетью. И она в том числе имеет озеленение даже на эстакадах. То есть там, где эта зеленая улица перепрыгивает через транспортные хорды, она имеет на своем базисе в том числе не очень большие, но тем не менее деревья, кустарники. И все это максимально насытило район, чтобы никто не пожаловался, что зелени мало.
А я напомню, что в эфире «Большой стройки» сооснователь консорциума iRenovation, архитектор Александр Вайсфельд, и мы говорим о проекте «Концепция реновации района Хорошово-Мневники». Вы можете участвовать в нашей беседе с помощью СМС по телефону 8-925-88-88-94-8. Отправлять свои сообщения с помощью Телеграма «Говорит МСК Бот» и Твиттера «Собачка Говорит МСК». Также можно звонить к нам в эфир по телефону 8-495-73-73-94-8. Александр, еще один вопрос. На территории кварталов и района Хорошо-Мневники уже существуют школы, детские сады, поликлиники, которыми люди пользуются. Вот новая застройка, реновация квартала предполагает использование потом этих же объектов или строительство новых, или реконструкцию?
Некоторые объекты подпадают под реконструкцию достаточно серьезную. Мы расширяем школы, расширяем детские сады. Там, где это необходимо, и там, где это возможно. В рамках нашего проекта есть здания, которые мы удаляем, то есть сносим. Есть, например, заброшенное здание школы. Я сейчас не помню номер квартала, где оно находится. Оно подпадает под снос. И очень важный момент заключается в том, что в первой волне реновации, первое действие, которое мы делаем, мы вначале готовим детские сады и школы к приему, к расширению, к приему новых посетителей, детей, и только потом начинаем сам процесс основной реновации по строительству стартовых площадок, строительству на них жилых домов, потому что вначале мы должны подготовить вот этот, тот самый социальный базис с тем, чтобы минимизировать неудобства жителей при смене места жительства. То есть, если люди переезжают из одного квартала в другой, и им становится из застройки просто элементарно неудобно посещать детский сад какой-то, то мы должны это предусмотреть и подумать, как они будут посещать эти заведения, как они будут утром отводить детей, вечером их забирать, с тем, чтобы не пересекать вот эти строительные пятна и полностью максимально их изолировать от этого.
А у нас есть... А, нет, у нас уже нету звонка. Добрый день. Да, у нас есть. Скажите, слушатель, да, добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Александр, я живу в районе Фили. Скажите, пожалуйста, в рамках вашего проекта, какие именно мосты предусмотрено построить через Москву-реку, и в каком направлении они пойдут? Спасибо.
Спасибо.
Ну, спасибо за вопрос.
Да, спасибо за вопрос. Да. Мы вернемся к этому уже после новостей. Обязательно ответим о строительстве новых мостов.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
В эфире «Большой стройки» сегодня сооснователь консорциума iRenovation, архитектор Александр Вайсфельд, я Антон Мастренков. Мы говорим о проекте реновации и развития района Хорошово-Мневники. Присоединяйтесь к нам с помощью СМС по телефону 8-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК бот, Твиттер собачка говорит МСК, и можно звонить нам в прямой эфир по телефону 8-495-73-73-94-8. У нас был вопрос, Александр, по поводу мостов. Который предполагает ли ваш проект строительство новых мостов в ходе реновации района или нет?
Ну, наш проект строительства новых мостов все-таки не предполагает. Это уже выходит за рамки наших компетенций. Однако, во-первых, мы предложили строительство вантовой дороги с фуникулером через Москва-реку на другой берег. Это все относится к набережной, и на сайте i-renovation.ru можно посмотреть визуализации, картинки, на которых это показано, решение.
Откуда? То есть, вот, а что будет соединять?
С Карамышевской набережной, просто на другую сторону реки, да. Угу. Да. Вообще, насколько мне известно, будет строиться мост. Это большой вантовый мост. Вот он соединит народное ополчение с улицей Нижним Нёвнике.
Ну, это как часть северо-западной хорды,
да, по-моему. Да, да, он там спрямляет дорогу. Это не связано с реновацией. Этот проект будет реализован. Насколько мне известно, он пройдет аккуратно как раз над непосредственно шлюзовой системой канала. Вот все, что мне известно о мостах в этом районе. Других решений, насколько я знаю, не планируется делать. Хотя бы, если бы была наша воля, мы бы еще пешеходный мост выстроили, такой именно прогулочного характера.
Еще один немаловажный вопрос. Это помимо социальной инфраструктуры, культурная инфраструктура, культурные объекты в районе. Во-первых, какая сегодня обеспеченность? Достаточно ли каких-то площадок? И ваш проект предполагает ли строительство новых каких-то культурных объектов?
Ну, на данный момент вот конкретно район Хорошова-Мневники, скажем так, не очень насыщен культурными объектами, социальными, культурными. И в этом большая проблема большинства районов Москвы, вот подобных районов. И это предложение не только наше. Практически все участники конкурса предложили сделать такую мультицентровую планировку города, когда центры притяжения социального существуют не только в центре города, но и на его периферии, хотя хорошо умненький периферии уже не назовешь давно. В данном случае в районе, в принципе, нечем заняться, негде погулять. Интересный момент, то, что жители Серебряный Бор называют частью своего района, хотя он таковым не является. Да, и именно вот реконструкция набережной даст им возможность иметь собственный Серебряный Бор, скажем так. Кроме того, наш проект также предусматривает появление большого количества вот таких мелких точек социального притяжения. Поясню на примере.
Ну, вот как это физически, что это, клубы, или это какие-то коворкинги, или это вот, что это за площадки?
Ох, это модное слово, коворкинг. Появляется множество маленьких бизнесов на первых этажах, должно появиться. Это кофейни, это, как вы сказали, коворкинги. Места досуга, которые... инициативные люди, предприниматели могут брать в аренду, выкупать и организовывать там всевозможные вот, центры социальной активности. Очень много сейчас проводится мастер-классов для домохозяек, когда домохозяйки учатся не только готовить, но и создавать что-то руками, не связанное с едой. Есть такой ресурс «Лифмастер», на котором вот вся эта продукция активно продается. Огромное количество всевозможных замечательных вещей умеют люди делать руками. Они обмениваются опытом, они учатся. И делается все это пока что, например, при каких-то торговых центрах. Вот в этом районе такого нет. А мы, и, соответственно, в нашем проекте предусмотрели такие площадки, на которых это может происходить. И, в частности, вот так называемый торговый остров, который занимает сейчас слабо приспособленный для жизни треугольник в центре района, он подразумевает появление там больших центральных мест для развития подобных социальных направлений. Ну и плюс, конечно, в микрорайонах тоже какие-то небольшие места должны развиваться подобного
характера. Вот вы упомянули про первые этажи, которые будут... Давайте продолжим по поводу первых этажей позже. У нас есть слушатель. Добрый день, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Хотел бы задать вопрос по поводу передачи, которая у вас идет в эфире.
Да, пожалуйста, мы вас слушаем в эфире.
Ну, я бы хотел узнать, почему застраивают стадион «Октябрь» жилыми домами, вместо того, чтобы там как раз сделать культурную инфраструктуру, которая была раньше. Вот. И второй вопрос. Нижние Мнемники, по поводу Нижних Мнемников. Почему там какое-то начинается строительство, вместо того, чтобы там построить какой-то детский парк, типа Диснейленда хотя бы по западному образцу, которого еще нет нигде в Москве.
Спасибо. Ну, детский развлекательный парк у нас строится уже в Москве, в Нагатинском Затоне.
Но да. Это не совсем это касается нашей компетенции, совсем, да, но, хорошо, насколько я знаю, он не очень строится.
Ну, работы там идут, да. Давайте вернемся тогда к первым этажам и к коммерческим площадям. Вообще спрос на коммерческие площади от самих жителей поступает, есть интерес в них? Понятно, что есть концепция, когда будут использоваться все первые этажи под там небольшую какую-то торговлю локальную, под сервисы, под бытовые, но насколько это вообще востребовано?
Да, вы знаете, мы вот ездили, скажем так, на рабочие экскурсии на территорию Новой Москвы, в поселок Коммунарка, где есть жилые комплексы новые с первыми этажами, поделенными на небольшие помещения коммерческие. Подчеркиваю, очень важно слово «небольшие». И все они, все 100% сейчас заняты мелким бизнесом. И разнонаправленность этого бизнеса настолько полная, настолько объемлющая, что действительно, находясь в районе, по большому счету из него выходить практически никуда не нужно, если только работа того не требует, либо у меня не стоит планов погулять по Красной площади или поехать куда-то на деревню к дедушке. Я могу находиться в районе и всю свою жизнедеятельность осуществлять внутри района именно благодаря тому мелкому бизнесу, который там находится, и он закрывает все мои потребности как жители. Мы наблюдали это своими глазами лично, видели все эти заведения, в некоторые из них заходили, фотографировали, и вот такое собственное исследование проводили, на которое в том числе мы опирались.
Да, спасибо. У нас есть еще один слушатель. Давайте примем. Алло, добрый день. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Внимательно слушаю и хочу задать вопрос. О чем, собственно говоря, ваша концепция отличается от концепции, например, развития города Зеленограда 60-х годов? Ну вот абсолютно то же самое, один в один. То есть новое я ничего не услышал в архитектурном плане. Ну, какие-то нюансы, может быть. Ну, вот про коворкинг интересно. Ну, рюмочные, например, в Зеленограде были.
Рюмочные.
Спасибо. Ну, может быть, да, какие-то фишки назовете?
Ну, во-первых, начнем с того, что я, к сожалению, не знаком подробно с концепцией развития города Зеленограда.
Но и сетью рюмочных.
Да, но я был в Зеленограде не раз, и, к сожалению, не увидел там то, что вот мы задумали. Во всяком случае, если оно и было задумано, видимо, может быть, не было реализовано должным образом. Иначе я обратил на это внимание. И это первая часть ответа на ваш вопрос. А вторая часть ответа заключается в том, что, ну, к сожалению, вот вас уже отключили. Я хотел бы спросить, а что плохого в нашей концепции? То есть мне легче аргументированно парировать какие-то критические замечания по поводу нашей концепции и обосновать предложенное нами решение в части его положительных качеств. То есть, да, действительно хорошо, когда я могу выйти из дома, зайти в маленький магазинчик, где меня узнают и со мной здороваются, и где возникает личный контакт с продавцом, с владельцем магазина, который меня знает, и...
Такая уютная домашняя среда.
Это очень важно, потому что возникает доверительная атмосфера. И в этой доверительной атмосфере я уже знаю, что человек, который меня знает, которого знаю я, не продаст мне, например, осетрину не первой свежести, не окажет мне какую-то услугу не должным образом. Чем меня пугают сетевые магазины? Тем, что они обезличены в своем отношении ко мне как покупателю. Я для них просто покупатель. Я не Александр, не Саша, не Шурик с соседней улицы. Я покупатель. А они для меня просто продавец, а не Иван Никифорович, который лично привозит мясо, лично его отбирает, и я у него могу его купить. То, что работает в старой Европе, вот у нас это могло бы работать, и когда-то работало еще в царской России, а сейчас, к сожалению, умерло. Мы отчасти хотели бы вот то хорошее, что мы привнесли из нашего исторического наследия, московского наследия, подчеркиваю, вернуть в жизнь, в данном случае этого района, ну и... по-хорошему, всего города, в котором я родился и вырос, который очень люблю.
Ну, то есть, в какой-то степени масштаб города меняется. Все-таки уходит, ну, скажем, общение на такой совсем...
Вот... Он становится более индивидуализированным, более авторским и более каким-то искренним, открытым именно за счет более прямого индивидуального общения. Для этого нужно создать среду. И наш проект направлен именно на создание такой среды.
У нас есть еще один слушатель. Да, добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Я вот вернулся попозже.
Да.
Смотрите, концепция развития города Зеленограда, она, в общем-то, и сегодня сохранилась, по большому счету. Я не знаю, почему вы как архитектор этого не увидите. Но изначально она планировалась как развитие полностью функционально независимых микрорайонов. Попадая, как вашими словами, попадая в микрорайон, человек обеспечивал свое существование от и до. То есть микрорайоны строились, как правило, рядом с предприятиями, на которых работали люди. В микрорайонах была полная сфера социального обеспечения, то есть бытовое обслуживание населения, там парикмахерские, магазины, магазинчики, детские сады, школы. Все это было рассчитано конкретно на один микрорайон, на его численность. Что касается вашего замечания и желания, чтобы было как в Европе. У нас не будет, потому что многие из нас ходят, например, на рынки. Вы ходите все время к одному и тому же продавцу. Ну и приходя домой, вы постоянно замечаете, что вас или обвесили, или положили осетрину не первой свежести. Ну согласитесь, это так. Значит, это немножко утопия просто надеяться на то, что такие магазинчики будут, и туда будут ходить, и вас будут узнавать, будут улыбаться. Ну, не всегда будет все гладко. Это мое субъективное чисто мнение.
Ну, это может быть вопрос больше эволюционный.
Да, и бизнес, в общем-то, в нашей стране строится таким образом, что он больше 3 лет-то не живет ничего у нас. Ну, вот вы же знаете своих знакомых, смотрите кругом.
В 24 года, когда мне было 24 года, я длительное время жил на Тверской, в Палашевском переулке, там был Палашевский рынок, сейчас на месте Палашевского рынка стоит огромный жилой комплекс. И у меня в соседнем доме был маленький магазинчик, владельца которого я знал, и к которому я ходил за продуктами. Продукты у него стоили чуть дороже, чем на том же Палашевском рынке, либо в сетевых магазинах. Но я все равно ходил к нему, была один раз проблема со свежестью продукта, он долго извинялся и надавал мне кучу... так скажу жаргонное словечко.
Нет, но бывают ништяков. Приятные исключения, Илюшек. Никто не говорит.
Я просто так же субъективно просто рассуждаю о своем опыте, на примере своего опыта объясняю, как это работает. И вот вы сами говорите о том, что люди ходят на рынок к одному и тому же продавцу. Видимо, у вас был отрицательный опыт. Вырос я в Хамовниках. У нас там был и сейчас есть Усачевский рынок. Он сейчас очень сильно был реконструирован и, скажем так, прыгнул вперед в будущее наконец-то. И мы очень часто покупали на рынке. У нас были продавцы постоянные, у которых мы делали покупки. Я и в детстве ходил туда со своей мамой. И эта система достаточно хорошо работала, я хочу сказать.
То есть, хорошо, чудесно, если это будет работать в ваших предполагаемых маленьких магазинчиках на первом этаже. Это замечательно, мы только все за. Но только есть разница между реалиями и утопией. Вот надо тут эту грань-то немножко.
Хорошо, а в чем ваше критическое несогласие с идеей развития Зеленограда того же?
Нет, мое, наоборот, вот если бы, так сказать, прислушались к мнению тех архитекторов, которых я лично знал и уважал, они уже все практически ушли. Ну, я думаю, что у Зеленограда было гораздо более современное и прекрасное будущее, чем сейчас. Просто снесли все, что они планировали в 60-х, 70-х. Просто все уничтожили в прах.
Ага, ну, то есть... Ну,
это вопрос уже дальнейшего просто развития.
По сути, мы сейчас предлагаем хорошее решение, которое, к сожалению, в Зеленограде должным образом не было реализовано. Вы об этом говорите, раз все снесли?
Значит, оно было реализовано, и оно существовало в 60-е, 70-е, 80-е отчасти.
А потом что-то пошло не так.
Вот вы сейчас мысль доносите до нас такого же плана, что это что-то новое. Я вам говорю, что это не новое. Ничего вообще нового в природе не существует. Это что-то забытое старое. Вот я вам привожу пример Зеленограда.
Я понял. Мы сейчас с вами
ваша концепция уйдем. Это пример Зеленограда.
Мы сейчас с вами уйдем в философскую риторику, но я хочу сказать, что... Мы для района хорошо в Мневнике предлагаем нечто новое. Там сейчас этого нет.
Ну, вот наш слушатель упомянул проект самодостаточного района, когда вот, на примере Зеленограда, когда создавались предприятия, люди жили, работали, в одном месте обслуживались. У вас концепция предполагает создание каких-то рабочих мест, дополнительных к тому, что есть уже сегодня, места приложения труда?
Конечно, и в этом мы не оригинальные, скажу откровенно. Другие участники конкурса также предлагают это решение. Оно лежит на поверхности, оно логично, разумно и очевидно. И было бы странно не проработать этот вопрос. Конечно, когда появляется огромное количество мелких арендных площадей, почему я одно время акцентировал на слове «мелких», «небольших», потому что небольшие площади доступны небольшому бизнесу. То есть любой человек способен потянуть такой бизнес на старте, если площадь это позволяет. Кроме того, предусмотрено появление крупного объема ритейла и вот как, о чем я говорил уже, центр социального притяжения, который тоже подразумевается появление новых рабочих мест внутри района, и небольшой деловой кластер, который появляется вот на непредназначенном для жизни треугольнике, который также содержит в себе очень большое количество рабочих мест, и многие жители района смогут просто найти работу внутри района, и тем самым избегая вот этой маятниковой миграции пресловутой, которую все градостроители очень боятся, когда утром все едут в одну сторону,
центр, а потом обратно.
Да, а вечером едут в другую сторону, собственно, и мы мучимся в этих пробках.
Да,
и живем в этих пробках, тратим свою жизнь. Зачем это нужно?
То есть по отношению к сегодняшнему дню количество рабочих мест увеличится?
Конечно,
в районе увеличится, да. Больше найти работу в своем же районе.
Да, совершенно верно, и это в том числе учтено при проектировании инфраструктурных частей проекта и инженерии, потому что в некоторых частях проекта нагрузки на район увеличиваются благодаря тому, что люди не уезжают из района, а остаются внутри района на весь рабочий день.
Александр, вот вы... Вы рассказали про малый бизнес, про вот эти небольшие площади, а проект предполагает создание больших либо торговых центров, либо магазинов, либо вот каких-то комплексов таких торгово-развлекательных, которые у нас в свое время часто появлялись вот на периферии.
Ну, вот как я сейчас ранее сказал, появляется в нашем проектном предложении большой, мы его назвали торговый остров, который... В данном случае сосредотачивает в себе крупные центры социальной активности, досуговой активности, торговые центры и деловой блок с несколькими офисными зданиями, где могут размещаться филиалы каких-то организаций, административные части самого района. Это очень удобно с точки зрения эксплуатации, потому что, во-первых, торговый остров располагается возле планируемый к строительству станции метро, а во-вторых, он располагается аккуратно на пересечении Зеленой улицы, которая пронизывает собой среднюю линию всего района хорошо в Мневнике, и тем самым он удобен для доступа, потому что он равноудален от всех частей района. Зимой там будут устраиваться катки, в рамках проекта это предусмотрено, увеселительные мероприятия, какие-то городские празднества, то есть, если проходит День города, то это будет центральная площадка района, где будут проводиться соответствующие мероприятия. Летом там предусмотрены открытые площадки для скейтинга, для спокойного отдыха размеренного, кафе с открытыми площадками, рестораны. И все это сосредоточено в одном месте, в том числе и крупные так называемые якорные арендаторы по якорному ритейлу также могут там размещаться и насыщать район в плане вот ритейла крупного полноценным образом.
А спортивные площадки новые какие-то появятся? Я говорю сейчас вот не только о спортивных площадках, которые во дворах в рамках благоустройства появляются, то, что жителям как раз надо, а может быть какие-то спортивные объекты более крупные?
Ну, во-первых, по всему району предусмотрены спортивные площадки. Жители на встрече сетовали на то, что у них был стадион, который был разрушен, и на этом месте была частично построена какой-то жилой комплекс, не помню сейчас его точное название. Поэтому этот вопрос мы серьезно рассматривали, и в свете необходимости уплотнения района, который диктует технические условия конкурса, стоял острый вопрос о необходимости сохранения и приумножения площадок для спорта. Ведь не секрет, что у нас проблемы с развитием спорта в стране были отчасти продиктованы тем, что были утеряны те самые вот дворовые площадки, на которых, да, дети могли с детства развиваться и...
Ну, обычные хоккейные коробки, гаревые обычные дорожки беговые.
Да, да, они все были во многом утеряны. И в данном случае мы применили очень простое и в то же время оригинальное решение. Школьные и учреждения и учреждения дошкольного образования обладают большими площадями на территории района, огороженными, которые, к сожалению, не используются. В некоторых местах они не используются вообще, то есть это просто пространство, поросшее бурьяном. А в некоторых местах они используются частично, старое асфальтовое покрытие, на котором кто-то, может быть, летом гоняет футбол, когда в школе и так никого нет. В данном случае эти пространства подвергаются серьезной реконструкции, превращаясь в такие спортивные кластеры с организованным защищенным доступом не только для учащихся школ и посещающих дошкольные учреждения, но и для коренных жителей района, которые могут прийти и в установленном режиме во многих местах круглосуточным и, естественно, круглогодичном режиме посетить эти спортивные сооружения, открытые и закрытые, и, собственно, там заниматься спортом. Таким образом, просто мы максимально эффективно используем эту территорию, которая имеется во всем районе в достаточном количестве. И вот на этом торговом острове тоже предполагается строительство спортивного сооружения, крупного центрального, которое будет доступно для всех жителей района, и также может быть использован для каких-то проведения районных соревнований, и в том числе общегородских соревнований.
Здорово, у нас есть слушатель, давайте пообщаемся. Алло, добрый день, вы в эфире, представьтесь.
Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Знаете, меня интересует транспортная доступность. Вот какой метраж до ближайшей транспортной остановки от подъезда?
Вы имеете в виду остановку автобуса, троллейбуса?
Да, городского транспорта.
Да, спасибо.
Я затрудняюсь сказать точно в метрах, сколько идти от одного подъезда, от любого до ближайшей остановки, но могу сказать, и об этом указано у нас на сайте, посвященном конкретно нашему проекту i-renovation.ru, что транспортная доступность соблюдена в пределах установленных норм в достаточном объеме для всех точек района. Кроме того, мы переработали сетку общественного транспорта в районе и транзитного, и внутрирайонного для того, чтобы вот эта доступность была улучшена, и в том числе предусмотрена система «сухие ноги», так называемые, когда вы, выйдя из подъезда, ну, я не скажу на 100%, но практически на 100% можете добраться до общественного транспорта, сесть в автобус либо в троллейбус, на метро, не замочив ноги, не попав под снег и дождь, и уехать из района, если вам куда-то нужно ехать.
Спасибо. Я напомню, что в эфире «Большой стройки» был сооснователь консорциума iRenovation, архитектор Александр Вайсфельд. И говорили мы о проекте реновации района Хорошова-Мневники. До свидания, до следующего четверга.